Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы в Нем уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. В Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твой Дух. И это самое ценное и драгоценное, что мы уже имеем на этой земле. Это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и силы, если мы хоть в чем-то пренебрегали теми возможностями и способностями, которые Духом Твоим находятся в нашем духе, мы каемся во имя Иисуса. И мы, как дети Твои, просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять все, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. Мы же держимся Слова Твоего, что мы будем научены Господом. И мы открываемся, чтобы слышать. Мы открываемся, чтобы видеть. И помоги каждому из нас Духом истины Твоей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы принимаем с благодарением действие Твоего помазания. И мы верим и принимаем, что прямо сейчас мы имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум и верим, что мы имеем ум Христов. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе за то, что Ты помазал каждого присутствующего и входящего Духом премудрости и откровения. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силою Твоею душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем, что мы свободны от смерти, мы свободны от проклятий, мы свободны от страха, мы свободны от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. В Тебе мы имеем всю полноту, и помоги нам ходить в этом. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что начавший в нас доброе дело совершит, поэтому держимся Твоего имени, держимся Твоего слова, держимся Твоей крови и Твоего духа, полагаясь на Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. А я, Иисус, принимаю помазание учить. И благодарю Тебя за то, что Ты помазываешь меня, делаешь меня способным доносить до Твоего народа, Твоего наследия, все то, чему Ты хочешь научить их. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Благодарна Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой. И мы соглашаемся, что никто не останется прежним. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Мы верим, что мы будем наставлены и научены Тобой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Своих подданных, быть эффективными гражданами и ходить во всей полноте того, что Ты оплатил для каждого из нас лично. И это несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это благословенное время небес на земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, отметьте еще раз себе, сегодня у нас 31-я встреча, и мы продолжаем рассматривать тему спасения души или обновления ума. То есть следующая очень важная заповедь в жизни каждого возрожденного свыше, что? Какая следующая? Спасение души. Каждый из вас, исповедовав Иисуса своим Спасителем и Господом, силой Святого Духа пережил возрождение свыше в своем духе. Это великое чудо. Это самое великое чудо, которое вы уже пережили в своей жизни. И есть еще много чудес, которые приготовлены Богом для вас. Потому что каждое обетование, которое здесь записано, да и аминь. И они для вас. Они не записаны, чтобы они потом совершались. Они записаны, чтобы они сейчас и на этой земле совершались. Но ваш ум об этом не знает. Потому что покаяние само по себе — это возрождение свыше вашего духа. При этом содержимое вашего ума осталось прежним. Вот здесь и происходит конфликт урожденного свыше. Конфликт не сколько даже с сатаной и с какими-то его проявлениями, сколько с той мудростью, которую за время жизни без Бога он вложил в ваш ум. Поэтому вы на сегодняшний день представляете две личности. Возрожденный свыше, исполненный Богом, образ Божий. И необновленный ум, который наполнен мудростью земной, или то, как думают падшие ангельские существа. Фактически это ум падшего ангела сатаны, его мышление, то, как он думает, ну, то, что связано с ним. Две личности. Брат Олег, а где я? Вы тот, кто в своем духе. И ваш дух, он не согласен жить по-старому, а ваш ум не знает, как жить по-новому. Потому в Писании написано, что дух человека или его сердце знает горе его ума. Вы в конфликте, вы в постоянном конфликте. Вы не замечаете этот конфликт, потому что вы к нему привыкли. Вы этот конфликт ощущали на первых этапах своей христианской жизни, когда вы понимали, что что-то не так, что-то опять не так. Вроде бы покаялся, но что-то опять не так, потому что происходило несогласие. Несогласие. Но вы по ходу того, как вас наставляли разные люди, приучая вас терпеть то, от чего вы искуплены, фактически вы просто смирились. Смирились с тем, от чего вы искуплены, и что терпеть нельзя. Это все равно, что как вы загнали в ногу занозу, а вам кто-то посоветовал просто купить обувь на размер больше. И все. И вас научили терпеть. Но только вам не сказали, что терпеть надо в вере, стоя против того, от чего вы искуплены, а не проклятие. Я ни в коем случае сейчас не обвиняю кого-то, но я говорю о том, что надо обновлять свой ум, обновлять мудростью Божией. И мы с вами уделяем этому определенное время. Мы понимаем, что имея такое наследие, а все, что здесь записано, у вас не будет. Оно уже у вас есть. Оно уже у вас есть. Все, что здесь записано, оно у вас уже есть. Его осталось только взять отсюда и материализовать. Но ваш ум не знает как. Ваш ум просто не знает как. Поэтому Бог, любящий Отец, взял и записал то, что у вас в духе, в плоскопечатном шрифте на бумаге. Чтобы каждый возрожденный свыше, не зная, что там в его духе, мог открыть Библию и почитать, что в его духе. С целью, чтобы вложить это в свою голову. Когда вы вложите это в голову, то ваш дух будет дружить с головой. Это помните, это то, что не дружишь с головой, это серьезное действительно слово. Есть период, когда лучше с ней не дружить, а есть период, когда начать нужно с ней дружить. И подружиться лучше с тем содержимым, которое туда надо вложить. Потому обновление ума – это спасение души. Спасайте души, обновляйте свой ум, чтобы узнать волю Божию благую, угодную и совершенную. Как вы думаете, где она уже находится? В вашем духе? В вашем духе. Вы не узнаете что-то новое, вы не узнаете то, чего у вас нету. Вы узнаете то, что вы носите с собой 24 часа в сутки. Представляете, какое состояние будет у некоторых верующих, когда они уже сядут на брачном пире, и вдруг до них дойдет, что, живя на земле, они имели, и мгновение ока увидят. Я вам думаю, что на брачном пире многие будут просто сидеть и рыдать, хотя бы где-то так неделю. Потому что каждый раз они будут осознавать, что им было доступно, чем они не пользовались. Что им было доступно, чем они не пользовались. Вы помните, в фильме есть такой список Шиндлера. Это вот человек, который имел определенные ресурсы, богатство, и выкупал евреев из плена. И в конце фильма показывается, что он смотрит там на часы, по-моему, или на что-то, и говорит, я же мог еще выкупить нескольких евреев. И он сидит и плачет. поймите, что все, что вам уже доступно, оно вам доступно не для того, чтобы просто вы здесь, ну, у меня все есть. Нет, оно все доступно вам, чтобы вы были в благословении для многих народов. И через это вы можете приобретать людей. Потому в Писании написано, что приобретайте друзей богатством неправедным, то есть материальными благами. Но они должны у вас быть. И они вам доступны уже сейчас, только ваш ум об этом ничего не знает. Поэтому мы и говорим о важности обновления вашего ума. И еще что я хочу вам напомнить, некоторые основные моменты, что из Писания, мы с вами знаем четыре состояния человека. Четыре, очень важно знать, четыре. Первое то, каким человек был до греха. Совершенный человек в славе Божьей. Второе состояние – то, каким человек стал после греха. Бесславный падший, с мышлением падших ангелов. То, каким человеку доступно быть после искупления. И завершающая фаза – то, каким он станет, когда он станет совершенным. Вот таких четыре человека мы знаем из Писания. На сегодняшний день мы относимся к третьей группе возможных состояний. Это то, каким человеку доступно быть после искупления. И нужно им стать. Да, мы не безупречны, мы и не спорим. Мы знаем, что у нас не безупречное тело. И, в принципе, мышление наше тоже не безупречное. Но мы этим и не руководствуемся. Мы знаем, что по вере, чтобы было по милости. А милость превозносится над судом. Слава Богу, мы хорошо устроились. Поэтому будем этого и держаться. Но все равно мы с вами изучаем Божью мудрость, изучаем Его пути, изучаем все то, что нам доступно, и изучаем определенные аспекты, связанные со спасением души или обновлением ума. Почему мы столько с вами проводим встреч? Сегодня уже 31-е, я думаю, что, может, возможно, еще их будет около 5. Вот. Чтобы сформировать материал, который можно было бы сесть от начала до конца, послушать и понять, что причина далеко даже не в сатане уже на сегодняшний день. Хотя верующим нравится гонять его везде и видеть его во всем. И в табуретках, и всем. Но детство, оно не должно быть постоянным, поймите. Оно должно когда-то заканчиваться. Поэтому, пройдя этот материал, человек увидит, что сознание прячется в табуретке. А мудрость земная, душевная, бесовская, как раз и является тем, что позволяет ему, верующего, возрожденного свыше, контролировать. Поэтому я верю, что этот материал станет хорошим материалом для разбирательства с тем, кто не так уж и далеко, с той мудростью. Потому что на сегодняшний день в жизни каждого верующего происходит конфликт двух мудростей. Двух мудростей. Мудрости Божьей, которая в духе, и мудрость земная, которая еще пока имеет место в уме. Когда я говорю слово «мудрость земная», я еще раз хочу подчеркнуть, что вы ни в коем случае не подумали, что сатана мудрый. Вообще слово «мудрость», оно настолько многогранно в своем значении, и одно из значений слова «мудрость», которое используется в Писании, я имею в виду значение, это порядок ценностей. Порядок ценностей. Поэтому, когда Иаков говорит «мудрость земная», он не говорит, что сатана мудрый, потому что в Ветхом Завете написано, что он потерял свою мудрость. Он говорит о порядке ценностей, который внедрил падший ангел. Тот порядок ценностей, который приемлемы для падших ангелов. А вы знаете, что падшие ангелы ограничены. Они ничего не могут на этой земле без ваших уст и вашего тела. Вот почему мудрость земная в голове человека – у нее больше вопросов, чем ответов. Вы думаете, откуда все ваши вопросы? При том, что все ответы уже в вашем духе. Когда ваша голова задает вопрос, в вашем духе уже звучит ответ. Потому все ваши вопросы, я вам точно говорю, все. Заметьте, у Адама не было ни одного вопроса, когда Бог сказал ему назвать миллион живых существ. Он только проводил. По паре. Единственный вопрос у Адама возник, а почему их двое, я один? Ну, в этом была мудрость Божия. Бог не мог заставить Адама просить у него вторую половину, потому что он не понимал в этом необходимость. Поэтому Бог, выполняя сразу два дела, мало того, что всех животных назвал, так он спровоцировал еще Адама задать ему такой вопрос. А почему я сам? Когда их всех по паре, чтобы размножаться. Хорошо, но это не сегодняшняя тема. Но это тоже интересная тема. Потому что иногда люди думают, интересно, как Бог меня к чему-то подведет? У него миллион способов, как подвести вас к каким-то вещам, чтобы вы сами якобы до этого додумались. О, я такое откровение получил. И я такое усилие приложил. Детский сад. Бог тебя подводил к этому полгода. Полгода. Потому что ты постоянно упирался. А Бог никуда не торопится. У него целая вечность. Другое дело, он не хочет, чтобы мы тормозили. Хорошо. Это я сделал такое вступление, это еще не сегодняшняя тема. Сегодня мы будем говорить с вами о похоти, которая является также проявлением наличия мудрости земной в уме человека. Мы с вами говорили о душевной слепоте. Душевная слепота – это как раз и является проявлением мудрости земной. Потому что слово «слепота», душевная слепота, оно используемо только в отношении верующих. В 28 главе Второзакония один из стихов говорит, будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. Это, подождите, это состоящее в завете. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. Это и есть душевная слепота. Когда глаза открыты, уши открыты, но человек не видит и не слышит. Вот почему Иисус называл книжников и фарисеев слепые вожди слепых. Видеть не значит смотреть, не значит видеть, а слушать не значит слышать. Мы с вами тоже об этом говорили, поэтому я сейчас не буду уделять этому внимания. Сегодня мы с вами рассмотрим симптом душевной слепоты, который называется в Писании одним словом – похоть. Я не говорю сейчас похоть плоти, потому что есть похоть очей, это уже группа, подгруппа. Поэтому мы говорим слово просто «похоть». И сегодня мы будем с вами исследовать. Вы знаете, что удивительно? Что вообще похоть верующие чаще всего относят к проявлению какого-то демонического характера. То есть, если у человека проявляется похоть, он одержимый. Вы просто с таким не сталкивались. Но верующие очень часто относят похоть к проявлению демонического характера. На самом деле это не всегда так. И в большинстве случаев не так. В большинстве случаев проявление похоти это как раз есть признаки еще существования мудрости земной или порядка ценностей в уме человека, который сформирован падшим ангельским существом. Того порядка ценностей. Это все равно, что в компьютере, ну, может быть, кому-то будет это понятно, а кому-то не будет понятно, я постараюсь несколько примеров. Это все равно, что в компьютере стоит жесткий диск на 2 гигабайта, а человек пытается выдавить с него что-то на 50. Или, допустим, у вас дома стоит радио, который подключен к радиоточке, а вы пытаетесь на нем поймать УКВ-частоты, СВ-частоты, а он в резинку включен, там одна частота. Вот так пытаются иногда верующие видеть все причины только в дьяволе. И ни в коем случае не увидеть причину в содержимом своего ума. Спасение души – это заповедь, это не предложение. И если этому не уделить внимания, то можно продолжать, будучи рожденным свыше, состоящим в завете, имеющим все обетования, жить на земле, как на земле. А надо жить на земле, как на небе. Хорошо. Но вы не смотрите так хмуро. Вы же рожденные свыше. Поэтому мы читаем то, с чем мы будем разбираться. Если оно хоть в каком-то проявлении есть в нашей жизни. Вы рождены свыше. Вы даже не представляете какое-то великое чудо, которое вы уже пережили. Нет, конечно, вы хотели, чтобы море расступилось. Ну, хотя бы разок. Но при всех. А я руку поднял. Ну, я знаю, о чем я говорю. Вы понимаете, о чем я говорю. Тогда, как минимум, до самого восхищения вас будут носить на руках. Хорошо. Вы все правильно понимаете. Мы же дети Божьи, да, мы же учимся. Слава Богу. Хорошо. Итак, мы будем говорить с вами о похотях. Знаете, что удивительно, тоже такой момент есть, что мир не отличает похоть от любви. Он, кстати, считает похоть проявлением любви. Он считает, это форма проявления любви. Поэтому мы не будем трогать вопрос, связанный с миром и с похотями этого мира. Мы будем говорить только о том, что, возможно, еще будет проявляться или проявляться в жизни возрожденных свыше. Мир не трогаем. Вы должны всегда знать, что в мире нет любви. Любовь – это плод Духа Святого, и никакого отношения к невозрожденным свыше он не имеет. Потому когда мне какая-то сестра или брат говорит, что меня любит нерожденный свыше, то я говорю, этого быть не может. Как не может? Он мне сказал, что он меня любит. Не, он сказал, что он тебя хочет. Просто у него это такая форма выражения. Он не может любить, ему нечем любить. Он же мужчина, что значит нечем? Понятно. Ход мышления понятен. Вот так примерно он строится у людей в мире. Поймите, у них такой ход мысли. Поэтому, сестры и братья, поймите правильно, нерожденный свыше любить не может, ему нечем любить, потому что любовь – это плод Духа, и только Дух Божий может давать это проявление человеке. Все остальное – это не любовь, это потребность, которая выражается в форме стремления получить желаемый. И не больше. Но это пока мисс первое блюдо не будет скушено. А потом надо ассортимент. Хорошо, давайте рассматривать похоть. Мы будем рассматривать похоть в свете Писаний. Для этого, конечно, нам нужно провести с вами исследование. Немножко разложить человечка. Мы с вами уже делали это изучение. Мы посвятили определенное количество встреч к тому, что мы человека разложили на дух, душу и тело. Подробно исследуя каждую составляющую человека, чтобы выяснить, где человек. Потому что то, как иногда даже верующие смотрят на человека, то непонятно, где человек. И мы с вами из Писания получили достаточно глубокое понимание, что человек – дух, у него есть душа, и он находится во плоти или в теле. И я прочитаю из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, где раскрываются три составляющие человека, а не одна – а не две, как некоторые тоже верующие считают. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело во всей целостности да сохранятся без порока. Человек состоит из духа, души и тела. Всегда об этом помните. Вы есть дух, и вы помещены в тело. Давайте я объясню, с какой целью вы находитесь в теле. Тело – это то, что важно для естественного физического мира. Дух – это то, что важно для духовного мира. Вы – духовное творение. В вашем духе находится ваша миссия и призвание. Но эта миссия расписана в заданиях, в обеспечении, с целью реализации ее в естественном физическом мире. Поэтому ваш дух помещен в тело, чтобы реализовать то, что в вашем духе. Это как одежда, спецодежда, спецовка. Другое дело, она настолько удивительна, что она даже может воспроизводить себе подобную спецовку. Рожденная от плоти есть плоть. Но при этом это не человек, это плоть. Нельзя путать человека с плотью, потому что человек есть дух. А плоть есть плоть. Рожденный от духа есть дух, а рожденный от плоти есть плоть. Это как бы два разных абсолютно чего-то разных. Потому что человек есть дух, и он произошел от Бога. Всегда помните, от кого вы произошли. Поэтому сотворенный человек, Богом сотворен, настолько универсален, что он одновременно находится в двух сферах. Духовное, духом, и естественное физическое тело. При этом остается кем? Духом. Потому господство совершается из сферы духа над сферой плоти. Из невидимого происходит. Вот откуда вы должны господствовать. В естественном физическом мире естественным физическим способом господство не достигается. Только посредством духа в сфере духа. Итак, человек дух, у него есть душа, и он помещен в теле. И при этом в триединстве человек есть дух и остается духом. Потому тело для духа, а не наоборот. А не наоборот. Хорошо. И вот что я хочу отметить по поводу тела, так как мы доходим до тела. Тело или плоть человека является многофункциональная оболочка. Вот и все. Многофункциональная оболочка. Брат Олег, вы добавьте и требовательная. Нет, конечно, в какой-то степени требовательно. Ее надо мыть, кормить, обувать, взувать. Вы столько времени посвящаете этой оболочке. Это важно, это нужно. Но ее нужно использовать по назначению или предназначению, цели. Поэтому мы сейчас не будем уделять внимание тому, чтобы изучать, куда использовать эту оболочку. Давайте мы изучим то, что стало происходить с этой оболочкой, если определенные вещи не контролировать, не контролировать. Хорошо. Итак, цель этой оболочки, я еще раз подчеркну, чтобы дух, а именно человек, и его содержимое, содержимое духа, могли реализоваться и быть явлены в естественном физическом мире во всей полноте. Потому тело важно для духа, важно, важно, но тело для духа, а не наоборот. Следующее, что я хочу отметить, и тоже из наших прошлых встреч, что у тела человека есть Богом вложенные в него потребности. Это пить, есть, ну, у кого сколько раз, это уже сами решайте. А отдыхать, сколько по времени, тоже каждый сами решайте. Спать. Вы знаете, что спать и отдыхать, это немножко разные вещи. Не, у кого-то, может быть, оно все вместе. Вот. Но это разные вещи. И также воспроизводить подобную в себе оболочку. Это тоже важная необходимость этого тела. После греха человека к потребностям человека добавилось необходимо одеваться. Потому все, что связано с одеждой, это относится к периоду времени после греха. До этого человек не одевался, потому что он был одет в славу Божию. Все перечисленное или все перечисленные потребности не являются грехом, чтобы вы были в курсе. Я знаю, что в определенных деноминациях кушать это грех. Одеваться хорошо тоже грех. Там, по-моему, все грех. Абсолютно все грех. Нет, там не грех, я не буду говорить просто на что, вы сразу поймете, что за деноминация. Поэтому пусть это будет тайна. Хорошо, итак, первый человек, если мы смотрим с вами в Бытие, первая глава, мы видим, что первый человек никаких трудностей с потребностями своего тела не имел, пока на земле не появился тот, кто обратил его взоры от Бога и его планов на его тело и его потребности. Давайте посмотрим на эти коротенькие события Бытие, 3 глава, с 4 по 6 стих. Я знаю, что мы их часто читали, давайте еще раз прочитаем. «И сказал змей жене», вернее, тот, кто в змее, сказал жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена», он сказал, она увидела, «что дерево хорошо для пищи». Такое впечатление, что они раньше не знали. Но здесь удивительное слово, что дерево хорошо для пищи. Это не значит, что надо было кушать кору. То есть здесь иногда просто такие используются постановки речи, что некоторые верующие берут это местописание, говорят, там дело не о плодах ушло. А тут уже воображение у каждого сыграет по-своему. Дерево хорошо для пищи. Хорошо, но это пусть будет лично ваш выбор. Дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, слава Богу за эти слова. И ела, и дала также мужу своему, и он ел. Давайте я здесь кое-что обращу ваше внимание. Сам, будучи падшим ангельским существом, не имел доступа к духу человека. Он по сей день, если не давать, не имеет. Но что делает сатана? Он использует уже существующие у человека потребности. Есть, пить, одеваться. Нет, одеваться тогда еще не было. Есть, пить, отдыхать. То есть он использует потребности. Потому он обратил внимание не на рыбок, плавающих в воде, а на то, что реально можно было кушать. На то, что реально можно было кушать. На то, что можно было скушать. Потому здесь написано, что дерево хорошо для пищи. Он обратил ее внимание, используя ее органы чувств. Очевидно, что в самой потребности, слышите, не было проблемы. У каждого из нас есть потребность кушать, и в этом нет проблемы. Потому то, что вы любите кушать, любите спать, любите отдыхать, в этом нет проблемы. Ни в коем случае не относитесь к этому с каким-то фанатизмом. Просто в тот момент, когда сатана обратил внимание человека на плод, на тот плод, он отвел внимание от того, что Бог сказал прежде. Другими словами, потребность есть в уме человека стала звучать громче, чем слова Бога нельзя. Вот так оно происходит. Сознание оригинально. Вы уже знаете определенное слово Божие, которое говорит нельзя. Но что-то звучит громче. Основной лозунг похоти. Если нельзя, но очень хочется. Дальше вы знаете очень хорошо. Это лозунг, это тезис похоти. Если нельзя, но очень хочется. Брат Олег, ну хотелось. Что, Бог меня не любит? Любит. Но это не значит, что Он все разрешает. Вот как раз и не разрешает, потому что любит. Чтобы вы правильно понимали. Но сознание до сих пор применяет эту стратегию. То есть очевидно, что сама по себе потребность человека не была проблемой. И не потребность человека в пище была причиной греха. Проблемы человека начались тогда, когда человек перестал контролировать свои потребности. Вот тут-то все и начинается. Когда внимание человека не сфокусировано на реализации Божьего плана для него, оно фокусируется на восполнении его нужд, нужд его тела. Я хочу, чтобы вы зафиксировали, об этом говорит первая заповедь. Если вы не сфокусируете свое внимание на Бога и на то, что есть у Него, вы все равно куда-то сфокусируете все свое внимание. Вы не можете его никуда не сфокусировать. Но если вы хотите увидеть что-либо истинно, вам лучше смотреть на это через Бога. А это первая заповедь. Это первая заповедь. И с того времени, как человек дал место падшему ангелу на земле, ум человека стал наполняться мудростью земной. Мы уже об этом говорили. То есть основной контроль сатаной человека совершался и совершается через потребности его тела. То есть после греха потребности человека не исчезли. Но под водительством мудрости земной у человека изменилось к ним отношение. То есть потребности те же, как и до греха, но изменилось само отношение. То есть тело духовно мертвого человека стало объектом его пристального внимания. Заметьте, сколько времени мы тратим на его содержание. Мы не замечаем даже это, потому что мы привыкли, мы с самого детства этому научены. Я не говорю, что это делать не надо. Ни в коем случае. Нет. Мы не устраиваем фанатизм. Но просто есть другие пути. Потому нам сказано, не думайте о том, что есть. Есть другие пути, как этого достигать. Другое, мы научены думать. Но нас научили думать. Брат Олег, что думать не надо? Нет, смотря о чем. Думать надо, но смотря о чем. Но от того, что вы думаете, что есть, пища не появится. Это же логично. Но мы сидим и думаем, что есть. Мы думаем, что уже приготовить на Новый год. Я не выдаю ваши тайны. Но вы так уже знаете первое блюдо и его размеры. А ну, какое первое блюдо? Оливье, ну конечно. Хиба мы не знаем? Хорошо. Слава Богу. Итак. После греха, после того, как мудрость земная наполнила ум человека, человека, его внимание было сфокусировано на его теле или на потребности. Потому Писание говорит в послании Филиппийцам, 3 глава, 19 стих, «Их Бог чрево». Это не оскорбительная форма, это лишь просто то, чему человек посвящает себя. Следовательно говоря, о похотях мы можем сказать, что... Я даю вам определение слова «похоть», хотя вы его уже и так не раз из моих уст слышали. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая духом человека потребности его тела. Похоть. плоть – это неконтролируемые, неуправляемые духом человека, именно дух за это отвечает, потребности его тела. Тело не отвечает само за себя. Знаете, я за себя не отвечаю. Вот это тело. Потому что тело – это лишь оболочка, спецовка. Господствующий у вас – это дух, но не тело. Но после греха, после того, как мудрость земная наполнила ум человека, тело стало господствовать. Хотя дух при этом оставался господствующим. Но ум в другую сторону. Написано Римлянам 13 глава 14 стих. «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Заметьте, кто их превращает в похоти? Сатана. Нет. Здесь написано, ребята, попечение о плоти не превращайте в похоти. Сегодня вы узнаете, как попечение о плоти или о потребностях тела превращается в похоти. Превращается в похоти. Хорошо. Итак, слово «похоть», которое мы сегодня будем разбирать, происходит от коренного слова «хотеть» или «желать». Но если человек желает то, что ему во вред, и это желание контролирует его, влияет на ход его мысли, влияет на ход его слов и поступков, то это уже похоть. У вас нарисовалась прекрасная картинка. Давайте я еще раз это подчеркну. Похоть всегда связана с потребностями. Потому сама по себе похоть, она не сразу появляется. У каждого человека есть потребности. Но если те потребности, которые у вас есть каждый день, ваш дух не контролирует и не направляет, но потребности вас контролируют и направляют, то это уже похоть. Это уже похоть. Я вам раскрою, как это выглядит в свете Писания. В Писании отмечены две группы, два вида похоти. Похоть плоти и похоть очей. Перед тем, как работать с этим материалом, я слушал Дух Божий, что Он мне скажет по поводу этих двух групп. Потому что я никогда не обращал внимания, что это две абсолютно разные группы. Похоть плоти и похоть очей. То есть мне было интересно разницу знать. Потому что как бы для меня, я раньше особенно не вникал, я знал похоть и не вникал в эти подробности. Но работая с этим материалом, Дух Божий мне показал, где сама разница между похоть плоти и похоть очей. Где именно проявляется разница. Послушайте сейчас внимательно. Конечно, это не столь важно прямо, что это даст вам откровение. Нет, но во всяком случае определенные знания помогут в различении этого. Вы можете просто знать слово «похоть», определения этого достаточно. А это уже просто подробности. Подробности. Итак, в чем разница между похотью плоти и похотью очей? Слушайте внимательно. Есть то, что человек может видеть и запоминает, но оно недоступно его органам чувств. То есть он не может это потрогать и понюхать. Это можно стоять и на расстоянии видеть красивую машину. Просто видеть. И вы ее запомнили. Еще раз повторю. Есть то, что человек может видеть и запоминать, но оно недоступно его органам чувств. То есть он не может потрогать это или понюхать. Нет, конечно, если стоит таврия, то туда запах может и дойти. Хорошо. А есть то, что человек может только почувствовать и запомнить, но при этом не может этого видеть. Это все равно, что вы сидите дома, работаете с Библией, и вдруг запах картошки, вы живете на втором, а картошка пахнет с четвертого. Так иногда по утрам что-то пахнет, да? Когда вы спите, да что ж такое? Какой-то запах прет откуда-то. Вы не видите блюда, но вы уже знаете, что готовить, да? И не только знаете, вы уже знаете даже, кто готовит. Потому что когда этот человек выходит из квартиры, шлейф идет аж, то есть блюдо, то есть вы сразу его представляете. Заметьте, но вы его не видите. Вы не видите его, но вы его представляете. Сейчас я вам нарисую. То есть это говорит, что в вашем уме есть то, что отвечает за яркие образы, сформированные только через глаза. Поверьте, это важная часть, потому что глазами вы принимаете очень много информации. И если положить на весы то, что вы принимаете через глаза, и то, что вы принимаете через другие органы чувств, то оно перевесит. Глаза – очень важная составляющая в работе с информацией. Мы тоже с вами об этом говорили в самом начале. Поэтому есть то, что принимает образы и запоминает только через глаза, видимое. И есть яркие образы, сформированные только через органы чувств. То есть это запах, вкус, чувствительность. Поэтому человек может закрыть глаза и представить, какую он видел машину. Но ему сложно представить вкус и запах шашлыка. Но он может сидеть и унюхать запах шашлыка и тут же представит, какой он есть. Тут же. То есть, чтобы вы понимали, просто как это две разные области, которые действуют в вашей жизни. Есть то, что вам нужно обязательно увидеть, чтобы вы это увидели в голове. Потому что у мудрого глаза в голове его, у глупого тоже. И есть то, что вам нужно обязательно понюхать или потрогать, чтобы вы могли это увидеть. Представить образное мышление. То есть это говорит о том, что в основании различия похоти, плоти и похоти очей состоит в информации, отвечающей за образ. Что-то надо видеть, чтобы запомнить, а что-то надо нюхать и пробовать или трогать, чтобы запомнить. Так установил Бог. Потому отличие в информации, то, как она получаема, и то, как она приводится в действие. Вот и вся разница. То есть разница, нельзя сказать, что она прям там какое-то сверхоткровение. Очень простая разница. Есть то, что надо увидеть, а есть то, что надо потрогать, почувствовать, понюхать. Вот и вся разница. Но в этом нет греха. Так установил Бог. В этом нет греха. Весь вопрос в том, какой мудростью человек руководствуется в работе с образами. Вот где сама причина. Следовательно, мы можем сказать, что похоть плоти – это неконтролируемые духом человека желание чувствовать то, что приведет его к греху и к смерти. Но хочется. Хочется почувствовать. Знаете, все знают вредность определенных продуктов. Но как вы заходите в супермаркет, и эти все пугающие таблички, эти все рассказы о вреда, эти фильмы все просмотренные, там, где приводился процент, результат болезни, и все. Все. И вы уже пошли. И взяли и положили себе 5 килограммов. Хотя вы знаете, что бывает от 100 граммов. Но что-то хочется. Не, конечно, когда вы скушаете первые 100 граммов, вы уже думаете, зачем я столько набрал. Итак, похоть плоти, еще раз. Это неконтролируемое духом человека желание чувствовать то, что приводит его ко греху и к смерти. Похоть очей. Похоть очей – это неконтролируемый, также неконтролируемый духом человека желание видеть то, что приводит его к греху и к смерти. Желание видеть. Здесь вопрос чувств не стоит. Желание видеть. Пока не увижу, вам обязательно видеть надо. Это надо видеть. Знаете, говорят, это надо видеть. Хорошо, чтобы вам было ближе, понятнее, я хочу вам из Писания привести историю, в которой очень ярко видно проявление похоти плоти, похоти очей, потом как похоть плоти передает эстафету похоти очей, и вместе они добивают человека. Вот так это происходит. Вообще похоть плоти и похоть очей, они очень дружат между собой. Поэтому чаще всего они дополняют друг друга и действуют всегда в команде. Если не одна начинает, а вторая заканчивает, то вторая начинает, а та заканчивает. Поэтому они всегда действуют в команде. И как раз мы сейчас рассмотрим эту историю. Вы можете себе записать, это очень яркая история проявления похоти плоти и похоти очей. Это 2 Царств, 11 глава, с 1 по 5 стих. через год в то время, когда выходили цари в походы, Давид, да, это муж по сердцу Божьему, чтобы вы были в курсе, послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер это во сколько где-то? Ну, часов, может быть, 6, 7, 8, где-то так, по украинскому времени, встал с постели и прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиаима, жена Урии Хитиянина. Подробный доклад. Давид послал взять ее. И она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, я беременна. Скажите мне, я задаю вам вопрос. На основании того, что сказали Давиду прежде, знал ли Давид о всех возможных последствиях этого поступка? 100%. Он же ревнитель закона. Он знал прекрасно, что бывает в таком случае. И отношение Бога, в том числе к этому, знал. А вот это как раз и есть показатель, что он знал и делал. Именно это говорит о том, что это было проявление похоти. Когда вы знаете, но все равно делаете. Это как раз и есть первый яркий признак похоти. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 3-4 стих написано. Ибо говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Не важно там, сколько он лет в Господе и какие служения он несет. Это ни в коем случае никак не снимает той ответственности, которая есть за этим. Также послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти? Или послушание праведности. Если вы внимательно рассмотрите жизнь Давида и всего, что происходило с ним после событий с Версавией, то вы можете увидеть, что послушание Давида потребностям своего тела в той форме, в которой есть похоть, привело к разрушению семьи Урия, раз, к убийству мужа Версавии, два, к смерти младенца, три, изнасилование дочки Давида одним из его сыновей, четыре, изгнание сына, пять, один из сыновей Давида убивает своего брата, шесть, сын Давида Авессалом встает на отца и входит к его наложницам, семь, Давид воюет с сыном, восемь, смерть сына Давида, девять, и дальше. И другие события можно отнести к тому, что связано со всем народом Израиля. Смотрите, одно проявление похоти. Потому что кому больше дается, с того больше и спрашивается. Потому что мудрость Божия говорит, что одна маленькая оплошность уважаемого человека может перечеркнуть всю его уважаемость, как ложка дегтя в бочке меда. Потому человек, который выше поднимается, если с ним нет парашюта, хорошо. То есть в данном случае эти события очень сильно отразились на целом на всем Израиле. И если бы не милость Божья и не открытое сердце Давида для покаяния, а в этом его особенность, он очень был скор на покаяние. Ну, с Версавией не очень, 9 месяцев тянул. Тянул. Пока Нафан не пришел. Но он покаялся. Слава Богу, покаялся. Это последствия, конечно, произвело определенное, но покаялся. Но если бы не покаяние и не милость Божия, с ним бы произошло то же, что и с Саулом. Тем же сам бы закончил. Послушание похоти плоти и очей привело к огромным проблемам известного судью Израиля Самсона, царя Соломона и многих других известных в Писании личностей. В 1 Тимофея 6 глава 9 стих написано «Похоти, которые погружают людей в бедствие и погубу». Заметьте, похоти. Но подождите, они не берутся ниоткуда. Это
не вас просквозило, и вы...
Похоть проявилась.
Давайте мы с вами из Писания проследим хронологию возникновения похоти, греха и смерти. Я имею в виду рожденных свыше. Мы сейчас не говорим о нерожденных свыше. Мы берем просто примеры, некоторые из Ветхого Завета, но на самом деле мы делаем ударение именно на рождение свыше. Поэтому мы сейчас посмотрим из Писания, как происходит сам процесс перехода от потребности тела к похоти, а от похоти к греху. Об этом мы с вами прочитаем в книге Иакова. Иаков один из сводных братьев Иисуса, он же его ученик. И вот что пишет Иаков, 1 глава, 15 стих. По частям читаем. Похоть же зачав. Хорошее начало. Заметьте, здесь не написано, что похоть возникла сама по себе. И она не возникла сразу. То есть ей что-то предшествовало. Похоти всегда что-то предшествует. Что предшествует похоти? Потребность. Помните об этом всегда. Каждой похоти всегда предшествует потребность, обычная потребность, но которую возрожденный свыше по причине недостаточного обновления ума не стал контролировать, а позволил потребности тела говорить ему громче, чем то, что сказал по этому поводу Бог. Давайте я вам приведу такой пример. Будьте очень внимательны. Представьте себе такую картину, что стоит уже долго верующий в Господе мужчина. Стоит и смотрит на бигборд, на котором происходит реклама голых женщин. Ну, в смысле плитки, но там они увидели свою связь в этом всем. Вот, стоит и смотрит. Он не смотрит для того, чтобы выразить свой гнев. Он стоит и смотрит. Но при этом они шли просто с ячейкой и шли с молитвенного собрания. Он остановился и смотрит. Задумался. И снова задумался. Потом посмотрел на сестру. Снова задумался. А эта сестра, она только покаялась недавно. Знаете, когда человек покаялся, он видит во всех святых. Человек, который покаялся, он такой доверчивый. Он ожидает любви Божией к нему. Он такой открытый. Открытый для всех служений. И этот брат посмотрел на сестру и решил ей предложить ночную молитву. С возложением рук. Она не знает о его помыслах. А так как это август месяц, уже целое лето, он смотрел на этот бигборд. То его помыслы были понятны, к чему они вели. А эта сестра была очень открыта. Ночная молитва, так ночная молитва. Она открыта для любых форм, для Господа. Вы знаете, чем заканчиваются такие ночные молитвы? Ну, во всяком случае, не обязательно, чтобы вы в них участвовали, но во всяком случае, вы слышали, чем заканчиваются такие молитвенные служения с возложением рук. Будьте мудры в этом вопросе. Если вас приглашают на ночную молитву, где молятся только в молитве согласия двое, по каким-то тайным откровениям, меня приглашали на такую молитву. Я вам говорю, потому что я имею в этом опыт. И слава Богу, что моя жена меня не пустила. Потому что у нее был глубже опыт. Но опыт в смысле том, что что-то ее побуждало не пускать меня. А я был не на такой степени духовный, я был открытый для Бога. И когда меня старшая сестра в Господе пригласила на ночную молитву, я был очень открытый. Пока Бог не пролил свет на эту тьму. Я просто вам показываю разные стороны. Конечно, у меня не было тогда каких-то похотливых мыслей, но я не знаю, какие были у нее. Но несложно догадаться, какие у этого брата, который смотрел целое лето на бигборд. Всякий раз ворча, но не в уме. Кто-то скажет, конечно, что виновата реклама. Ну, чаще всего. Виновата реклама, виноваты журналы, виноват интернет, виновата эта обтягивающая одежда. Все вот это оно виновато. Но вы знаете, если вы посмотрите в Писание, не, конечно, все, кто становится причиной таких искушений, они будут отвечать. Но в Библии нам сказано, не любите мира, не того, что в мире. Нам сказано, не им сказано. С ними-то будет другой разговор. Библия наставляет нас, не любите мира. Давайте мы открыто в этом вопросе скажем. Каждый верующий знает, что именно может стать причиной его разгулявшейся мысли. Каждый знает. Никто не... Я никогда не пил, не курил. Вы передо мной можете выливать хоть бочку вина или водки. У меня сострадание ни чуть-чуть не проявится. Ни чуть-чуть. Но есть вещи, от которых моя жизнь зависела. И сатана об этом знает. Потому он никогда не искушает меня те вещи, которых я вообще... Он знает каждого. Потому что мы в свое время с ним так близко дружили, каждый из нас. Мы были его ученики примерные, в чем мы с вами и покаялись. Потому каждый из нас знает, что перед нами может разжигать наши помыслы. Знаем. А если знаем, то можем и что? Блокировать. Так и можем, так и да. Так и да. Значит, если не блокируем, то это уже о чем-то говорит. Нет, это еще не начало, но это прелюдия. Это не начало еще, но это уже. Слава Богу, что у нас есть записанное Слово Божие. И в этом Слове, в Евангелии от Марка 9 глава, 47-48 стих, Иисус учит, что если глаз твой соблазняет тебя, то сходи к окулисту. И он поможет тебе удалить его. Нет, конечно, здесь есть форма прообраза, вырви его. В какой-то степени это больше говорит, что пусть то, что стало источником соблазнения, больше перед тобой не будет, как хочешь. Но этого не должно быть. Это должно быть ваше решение. Вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. То есть вообще достаточно убедительный аргумент, да? Достаточно убедительный аргумент. То есть как-то после этого аргумента не особенно хочется и два глаза открывать на то. Но опять-таки у вас есть выбор. Также во втором послании Петра, 2 глава, 20 стих написано, слушайте внимательно, тоже очень важный аргумент. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Помните, у вас всегда есть кровь Иисуса, так что бегом к Нему, если вдруг где-то запутались. Главное там, не задерживайтесь, не играйте с этими вещами, они убьют. Они убивают. С ними лучше не играться ни секунды покаяния. Другой пример проявления похоти возьмем из семейной жизни. Из семейной жизни. Представьте себе духовного брата, который пришел с служения, он диакон, ну диакон там какой-то служитель, хороший, сан у него большой, пришел домой, жена любящая его, приготовила вкусный борщ, а во время того, как готовила, ну видно, заговорилась где-то с сестрой, вот, уже в 3 часа, и чуть-чуть пересолила, чуть-чуть. И вот духовный брат садится кушать, любящая жена ему насыпала борщ, он начинает кушать. Нет, перед пищей уже помолился. С благодарением вознес хвалу Господу. Это была, знаете, такая духовная молитва. Как благоухание приятное перед Господом. И вот он воздал Богу хвалу и благодарение после молитвенного собрания. Раз, два и вдруг... Я записал то, что он сказал. Я тоже стараюсь не перегружать свой ум. Что за бурду ты приготовила? У тебя что, крыша поехала? Вы сказали, брат Олег, такие верующие вещи говорить не могут. Он просто еще не слышали, что они говорят. Я вам беру фактически из фактов. Потому что многих таких событий я был непосредственно рядышком сидящий участник. И поверьте, в тот момент даже никто не обращал, что я на то время был лидер ячейки. Высказывались по полной программе. Полностью. При этом это были духовно поставленные люди. Швыряют ложку и, ругаясь и ворча, этот муж выходит из кухни и ворчит, и ругается, и говорит нехорошие слова в отношении своей жены. То есть этот верующий потребности своего тела ставит выше взаимоотношений с Богом, ему данной женой. То есть он легко разрушает мир ради удовлетворения своих потребностей. В этом случае потребность в пище стала похотью, которую он не стал обуздывать, хотя в Писании, в послании к Галатам, 5 глава, 24 стих говорит, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы знаете, я не раз был участник серьезных конфликтов в семье, когда я как бы духовно зрелый, по причине маленьких оплошностей, но подгорел чуть биток. Ну, забыла утюг на рубашке. Но поверьте, это все мелочи по сравнению с ценностью формирования взаимоотношений и богатством этих отношений в радости и любви. Это все мелочи. Это нет ничего ценнее взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которые обогащаются совместно проведенным качественным временем в радости. И как все мгновение перечеркивается, когда кто-то начинает эту всю грязь выливать другому на голову. Просто словесную грязь. Да, конечно, он попросит извинения. Да, конечно, он покаяется перед Богом. Но зачем? Зачем похотям давать место? Вы понимаете, что причина не борщ? А это сатана подсунул ему этот борщ. Конечно, сатана воспользуется ситуацией, но сатана действует именно через необновленное содержимое ума. Потому он просто воспользуется тем, что еще есть, а ничего нету. Но мы видим, что потребность тела стала важнее и ценнее отношений с человеком и любви к нему. Бог любит человека. Сатана ненавидит Бога. Он не то что вас, поймите, о, сатана меня ненавидит. Нет, вы ему абсолютно все равно, если вы ему не мешаете. Сатана ненавидит Бога. А он знает, что Бог любит вас, потому что причиняет боль Богу, потому что ему он причинить боль не может, он причиняет боль вас. Вот основная связочка где. Он знает, что Бог любит вас очень сильно. И если он видит, что вы страдаете, ему это неприятно, ему это доставляет неприятно. Поэтому сатана делает все, чтобы вы страдали. Любая ненависть, крик, непрощение, злость, проявленная к детям Божьим, это есть проявление их к Отцу, к Богу. Следовательно, любое проявление похоти надо блокировать на самом начальном этапе, не позволяя потребностям тела быть важнее взаимоотношений с человеком. Если же похоть не блокирована, то она, как дальше говорит Иаков, рождает грех или побуждает человека делать то, что по Писанию грех. А сделанный грех рождает смерть. То есть, что предшествует греху? Во многих случаях это потребности тела, неконтролируемые и неуправляемые духом человека. В одном из своих посланий апостол Павел пишет, это 1 Коринфянам 6 глава, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Итак, отниму ли я член у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Мы живем в мире, где люди, пока еще ведомые мудростью земной, постоянно живут под влиянием похоти, создавая все, чтобы стимулировало похоти. Этот мир похоти. Здесь все стимулирует похоти, но в основном. Поэтому мудрость земная – это мудрость, порядок ценностей, который постоянно стимулирующий формирование похоти. То есть все выражается так – забота о теле. Забота о теле. Культ тела – это ширма сатаны, а мудрость земная – это порядок ценностей, постоянно стимулирующий формирование похоти. И я хочу к завершению следующее прочитать из 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих, где Бог обращается к нам, своим детям, и говорит: «Дети, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче». Давайте объясним этот стих, потому что его очень часто трактуют не совсем так, как оно должно. Мы же знаем, в свете чего мы сейчас говорим. Для более правильного понимания я задам вам вопрос. Скажите, на кого направлена любовь Божья? Иоанна 3:16. На человека. На кого направлена любовь Божья? На человека. Значит, кто должен быть объектом любви человека в мире сем? Бог и человек. Потому он говорит: не любите мира. Любовь, как плод Духа, не предназначена любить мир. Она предназначена любить Бога и человека. Почему Бог говорит: не любите мир? Потому что Бог не планировал для вас такой мир. Не любите то, что проклято, одним словом. Почему? Ваша любовь на это не предназначена. В этом не будет никакой пользы. Бог не говорит, что выйдите из этого мира, оставьте этот мир. Бог говорит просто: не отдавайте ему свою любовь. Отдайте любовь мне и людям. Тогда вы будете знать, что делать в этом мире. Но вы не будете обладаемы этим миром. Если вы хотите быть свободны от этого мира, то не любите его. Просто не отдавайте ему свою любовь. Любите Бога и человека. Все. В этом раскрывается сама суть, как преодолевать похоти. Отдайте свою любовь. Какая разница, что пересолился борщ? Конечно, это не значит, что вы его должны доедать. Но вы можете сказать что-то красивое. Скажи: «Надь, у меня, у тебя, для тебя есть просто гениальнейшая идея. Хочешь, скажу? Да, только вначале пойди спрячься. Я для тебя что-то купил». И жена на радостях пошла, спряталась, вы вылили этот борщ. Походу там доставили сколько там гривен, благословили жену. И пошли, набрали литровую банку воды. Хорошо. Всегда можно найти мудрость, как утешить и жену, и себя, спасти от этого борща. Итак, читаю еще раз. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца». Поймите, проблема не в самом мире. Не в самом мире. Просто Бог его не планировал. Но не стоит уделять ему внимания. Не такова жизнь. Жизнь такова, какая она сокрыта в Боге для нас. Потому вы носитель жизни, да, а вокруг вас это кладбище, которое люди пытаются украсить разными цветами, только они не пахнут. Вы знаете, что на кладбище цветы не пахнут. Не есть от мира, от Отца, но от мира сего. То есть Бог его не планировал. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий воля Божия, а воля Божия, чтобы мы ходили в любви к Богу и каждому человеку, пребывает вовек. Пребывайте в любви. Когда вы будете ходить в любви, человека держать выше всего, что у вас есть и будет, то вы никогда не позволите похотям над собой господствовать. Потому что только любовь может перекрыть это состояние, которое люди не могут обуздывать, даже рожденные свыше. Крича, вопия, ругаясь. Я на таких скандалах присутствовал, духовно зрелых в скобочках, которые уже в Господе не один год и занимали определенные высокие положения. И то, какими словами они ругались, я не хочу сказать, что они одержимые бесами. Они не одержимые бесами, но они одержимые той мудростью, которая в их голове. И пока мисс они не примут решение любить людей, эта мудрость будет их контролировать. То, как освобождаться от похоти и от других проявлений мудрости земной, мы начнем с вами изучать уже на следующей встрече. Поэтому сейчас мы не рассматриваем, как освобождаться, как выйти. На следующей встрече мы начнем с вами, потому что без Сына Божьего это не бывает. Поэтому изучение, как освобождаться от суеты, о которой мы говорили, разделений, плотского мышления и похоти, мы будем с вами начинать говорить с нашей следующей встречи. Очень интересная встреча. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за эту мудрость. Я верю, что в определенной степени вы кое-что увидели. Да, брат Олег, я увидел все в своем жене, мужем своем увидел все. Нет, давайте каждый за себя и каждый на себя. Давайте в первую очередь попросим Бога прощения. Не обязательно, что похоть проявляется, поймите, только о еде. Я сказал там, она может в отношении одежды. Если вас идешь и зацепил, и чуть-чуть разорвал ваш рукав на спине, до спины, и вы тут уже все. Это похоть. Это похоть. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за все это, чему Ты нас учил сегодня. И мы сразу просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы где-то позволяли потребностям нашего тела контролировать нас и звучать громче в наших умах, чем звучит Твое Слово в нашем духе. Мы каемся перед Тобой во имя Иисуса. И спасибо Тебе за кровь Твою, Отец, которая омывает нас, очищает нас. И мы просим Тебя, помоги нам, Отец. Помоги нам избавиться от всяких возможных проявлений похоти. Дай нас направление нашим мыслям и словам, чтобы мы фиксировали похоть и покрывали их любовью, потому что любовь не причиняет ближнему зла. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, за это сильное оружие, которое никогда не терпит поражения. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Дух Святой, за все, чему Ты научил нас сегодня. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы, живя на этой земле, мы могли жить во всей полноте Божьего Царства. Спасибо Тебе, Иисус. Ты наш обеспечитель. И мы полностью полагаемся на Твое небесное обеспечение. Мы принимаем, что Ты будешь направлять, вести нас дальше, научая нас, наставляя, обличая, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть эффективными подданными Твоего Царства и действовать в силе всего, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.